за день до ответного матча с Бенфикой, проигранного, да, мы записывали подкаст. Я, Костя и Гурам. И Костя тогда еще в Киеве был. Вот он на следующий день буквально уехал в Чернигов. Вот. И, да. В общем, этот подкаст, он никогда не выйдет. Мы поговорили, как бы все было отлично. Всем понравилось. Вот. Но, к сожалению, я допустил вопиющую ошибку, такой epic fail. И вместо того, чтобы запомнить, там было два файла, и я выбрал тот, который был неликвидный. Куда-то я там торопился, и, короче, я не засейвил этот разговор наш.
Выезжал как раз.
Да, да, да. И как раз на следующий день вот вышел этот материал на Ajax Showtime, интервью с Костей. И сегодня я скинул перевод, авторский перевод на блог на sports.ru, на сектор 1.4. Вот, так что если ты не читал еще и не переводил через Google Translate, например, то ты можешь пройти по ссылке, которую я скинул в группе. И...
Да, я уже прочитал, кстати, отличный интервью. Угу. Хороший перевод.
Вот. В Чернигове плохая связь, насколько я знаю. В Киеве все-таки у них там были эти вышки, которые Илон Маск подогнал там.
Маск о чем-то поделил. Я знаю, да, он мне тоже говорил, что он поехал в Чернигов родной.
Угу. Вот, вот, а оттуда уже как бы тяжело что-то записать, потому что он там, он даже не может, насколько я понимаю, в группе открыть видео, которое мы скидываем. Вот. Так что как-то так получается. Так, ладно, давай начнем. Всем привет! Еще раз. Всем привет! Еще раз. Скажи ты тогда всем привет, а я дальше начну.
Хорошо. Всем привет.
Еще раз.
Всем привет.
Всем привет. В эфире Сектор 1.4, подкаст русскоязычных олдфагов амстердамского Аякса. Меня зовут Ник 3Х Котярник, и я вас категорически приветствую. Сегодня мы поговорим с Аяксидом из Соединенных Штатов Америки, который родился в далеком прошлом СССР. Назим у нас на секторе в эфире 1.4. Привет, Назим.
Привет, привет, всех приветствую.
Назим, я не знаю, как ты, но я после того, что случилось 24 февраля, не особо эмоционально воспринимая то, что происходит с Аяксом, это крутое пике. И немного мои мысли находятся в другом месте, на Украине, вместе с нашим дорогим другом Константином Зыскобом, который сейчас находится в Чернигове, и мы передаем ему пламенный привет. Однажды Аяксид, Аяксид навсегда. Костя, мы вас верим. Живе Беларусь и слава Украине!
Героям слава, слава Украине! И я хотел бы также отметить, что точно так же и я, насколько ты знаешь, да и ребята знают, у меня супруга из Украины, вот, и сейчас половина ее семьи находится здесь, в Штатах, не смогли уехать, а другая половина там, и мое сердце точно так же переживает за ребят, которые сейчас там. Зыскобу, конечно же, огромный-огромный пламенный привет. Не очень надеюсь, он там держится. И мы знаем, что, в принципе, он там держится очень хорошо, но также хочу передать всем тем, кто нас слышит там, что держитесь, ребята, победа будет за вами.
Да, только сегодня мне написал Антон Слепой, у нас был такой персонаж в группе, который переписывался якобы в Инстаграме с Эриком Тенхагом. По крайней мере, ему так казалось. Вот, он сейчас тоже находится в Донецке, и если он нас слышит, Антон, держись бодрячком, скоро это закончится, и нет других побед, кроме как Все будет Украина, в общем.
100%. Очень надеюсь, что это все закончится, остановится кровопролитие. Я, естественно, не только я и весь мир за это. Как бы это кошмар, что это происходит сейчас в 21 веке.
Варварство. Самое натуральное, отвратительное варварство. Залупа. Я это называю это так. Еще раз. Слава Украине. И
героям слава.
Я начал с того, что 24 февраля все это началось, но до этого Аякс в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 21-22 играл с Бенфикой в гостях и сыграл тогда 2-2. Еремчук сравнял счет во втором тайме, снял майку, там был трезубец с Украины, и уже на следующий день началась война. Назим?
Да, я здесь, сори.
С тех пор мы не радовали вас новыми подкастами, и поэтому сегодня мы обсудим все то, что происходило с Аяксом с 24 февраля. Также немного копнем глубже и начнем чуть раньше, в декабре прошлого года. Марк Овермарс, технический директор Аякса, переподписал свой контракт до 2026 года. И буквально через месяц, уже в этом году, что случилось, Назим, расскажи нам про дикпики и прочие вот эти вот приключения Марка Овермарса и девчонок из технического кабинета Аякса.
Да, ну вот ты, в принципе, и все сказал. А там что сказать? Походу он посылал вот эти вот дикпики.
И еще он занимался сталкерингом. Это когда человек следит, ну, мужчина следит в данной ситуации за женщиной. Вот.
Ну,
в этом тоже его уличили. И да, Назим, начни с того, что...
Я, честно говоря, не зациклился на это. Ну, как первые 2-3 дня мы прикалывались, выставляли там фотографии в Фейсбуке, всякие гифки, всякие накладки. В общем, даже не знаю, как это сказать.
И смех, и грех. Тут да, вроде смех, бы и смешно все запредельно, но и не то, что плакать хочется, но это все печально, скажем так.
Да, и как наш общий друг один из нашей группы сказал, лучше бы он мне этот дикпик мне бы прислал. То есть ему. Это Джавид был вот в 3 часа ночи, чем бы он послал это девочкам. И тогда все было бы хорошо, его не уволили бы. Это я, конечно, считаю, что...
А, то есть он хотел стать его сутенером.
Ну, не знаю, насколько сутенером или нет, но во всяком случае я сам тоже пребываю в таком вот шоке. Естественно, во-первых, первое, что у меня в уме, это Украина, а потом все остальное. Вот. И то, что он это сделал, я думал, это, ну, это одна девушка была, оказалось, что там их 6, и, как ты говоришь, сталкинг, сталкинг и так далее. Вот, это очень, конечно же, неприятно. Вот, я думаю, что клуб будет переживать, но, насколько ты знаешь, сейчас у нас есть несколько кандидатур. Вроде и класс Ян Хунтелар будет с нами, и Йорди Кроев.
Посмотрим. Сидел на трибуне он, по крайней мере, это такой, скажем, намек на следующего техдира. И я понимаю прекрасно, что мы говорим о том, что было, случилось с Марком Овермарсом в совершенно другом мире. И сейчас, опять же, все наши мысли связаны явно не с дикпиками. И, кстати, по поводу Марка Овермарса, забавный эпизод из личной жизни. жена подарила детям попугая и поставила меня перед фактом, что вот сейчас его привезут. В общем, она даже меня не спросила предварительно, хочу ли я, согласен ли я и так далее. Ну, то есть, как обычно, это происходит у женщин. И в итоге я поставил одно условие, сказал, ладно, но назовем попугая Овермарс. Но так как это слишком длинное такое междометие, дочка называет его Марс. Так что в честь этого я всегда буду помнить об этой истории, глядя на попугая, слыша его пошкрябывание в клетке и чириканье. Вот. И, соответственно, после того, что произошло, у нас 24 февраля из нашей группы в Телеграме вышел главный администратор и, скажем так, идейный вдохновитель этого сообщества. Это сообщество олдфагов, бравых старых чуваков, которые с прошлого века уже угорают по Аяксу. И Зысков Константин вышел, началась война, и следующий уже ответный матч с Бенфикой мы посмотрели не так давно. Это было сокрушительное фиаско, но, скажем так, я не особо расстроился, так как, еще раз, мои мысли явно не на Йохан Кройф арене, даже когда Аякс играет на такие принципиальные и важные матчи в Еврокубках. Как ты, Назим, посмотрел эту игру, ответную с Бенфика на Йохан Кройф арене, и какие у тебя остались после нее сокрушительные впечатления?
Ну, начнем с того, что я смотрел это, пока я работал, точнее, я ехал на встречу и смотрел матч, ну, скажем, 80% его.
Нужно отметить, да. Извини, что перебиваю, но нужно отметить для слушателей, что Назим на совершенно другом континенте, в Америке, и у нас разница, кажется, плюс 7 часов. Соответственно, когда у нас вечер, у Назима полдень.
Верно. Ну, я бы сказал, что день, потому что у нас игры начинаются, и так как время поменяли уже где-то к 4 часам вот, дня, вот, а я все еще на работе, вот я поэтому разъезжаю на машине, встречаюсь там ну, по работе, и вот я вот смотрел матч по телефону, кричал как сумасшедший тоже.
Это все происходило за рулем?
Да, это все происходило за рулем. Угу. О, и я, конечно же, очень тоже расстроился. Естественно, первое у меня, опять-таки повторюсь, что у меня члены, ну, как бы моей семьи уже находятся там, и друзья, и братья, естественно. Ну, и мысли были там, ну, и, естественно, так как я болельщик Аякса, естественно, все тоже
и с Аяксом. А твоя жена из Ивано-Франковска?
Верно, да, она из Ивано-Франковска, все правильно.
Угу. И теперь, получается, вы приняли у себя ее тещу и кого еще?
Да, то есть мама и ее племянник здесь. Мы очень рады, слава богу, в безопасности. И вот только-только к нам прилетела ее подруга из Киева. Ну, вот так вот и живем сейчас на данный момент.
В коммуналке.
В коммуналке, да. А еще мы помогли выехать, ну, задействовали все связи, это не только как бы моя заслуга, это заслуга моей жены и, естественно, ребята, которые помогли обеспечить транспортом людей в Николаеве и вывезли 11 человек. Среди них 6 детей, 5 взрослых. Вот они также находятся сейчас в безопасности, слава богу, за пределами Украины. Вот так вот.
Но получается, что твои родственники, которые у вас на данный момент находятся в безопасности, как ты отметил, они застали все-таки начало военных действий, находясь в Украине?
Нет, моя теща и племянник, они приехали три недели, по-моему, если я не ошибаюсь, до начала боевых действий, войны, а не спецоперации, как это любят говорить, конкретной войны. И подруга моей супруги прилетела уже во время войны.
Угу. И, кстати, еще у нашего друга, и который также находится в Соединенных Штатах Америки, шпион, скажем так, Алексей, резидент рубрики «Если б я был лысым шарлатаном», которая скоро закончится, как и война, я надеюсь, скоро закончится. Так вот, у Алексея дочка была в Киеве, но 26-го, насколько я понимаю, ее вывезли, и теперь она также находится в безопасности.
Слава богу, да, я общался с Алексеем, и мы постоянно поддерживали связь, снабжали друг друга новостями. Слава богу, да, у него все получилось, и он сумел всех вывезти. Вот. А возвращаясь к матчу в Амстердаме, да, я просто, конечно же, в шоке от того, что произошло, потому что по матчу, не знаю, это проклятие наше какое-то. Вот это вот 0-1 нескончаемое. И в самых важных и ответственных матчах это просто нас преследует уже сколько лет. Там даже отмечу для наших слушателей. 26 лет не побеждал, верно? Поправь меня, если я не прав.
Последний раз Аякс да. побеждал в плей-офф Лиги Чемпионов.
Боруссию, да?
Боруссию Дортмунд, да, на Вестфален-стадион в сезоне 95-96. И с тех пор Аякс... Мы тут шутили насчет проклятия Белла Гутмана с болельщиком Бенфики. А тут выяснилось, что у нас проклятие похлеще. Так вот, с тех пор я просто прекрасно помню следующий сезон, 96-97. Аякс на групповой стадии проиграл Грасхопперу тогда 0-1. Победил Глазго Рейнджерс, но это, опять же, было, нужно отметить,
4-1.
На групповой стадии, да, а не в плей-офф. И Асеру проиграли также дома со счетом 1-2. Далее мы в 1/4 финала играли с Атлетико Мадрид и на Амстердам-арене сыграли в ничью 1-1. Далее проиграли Ювентусу в первом матче 1/2 финала 1-2.
Да. Литманин забил тогда, точно.
Да, и потом до сезона 2002-2003 года мы не проходили в плей-офф Лиги Чемпионов. И потом команда под руководством Рональда Кумана преодолела на тот момент два групповых этапа и вышла в четвертьфинал, где столкнулась с будущим обладателем Кубка Чемпионов Миланом. И опять же в Амстердаме было зафиксировано ничья 0-0. Далее мы вылетели. Следующий раз мы играли с Интером в 2006 году. Как раз к нам только пришел класс Ян Хунтелар, который, видимо, сейчас будет помогать как-то после дикпиков разгребсти весь этот сталкеринг. Так вот, тогда команда руководил Дани Блинд, и мы проиграли Интеру, кажется, со счетом 0-1. Но, опять же, это не была победа. И вот спустя много лет, в сезоне 18-19, мы наконец-то опять вышли в плей-офф Лиги Чемпионов. И с Реал Мадридом в первом матче 1/8 проиграли 1-2 на Йохан Кройф уже арене, переименованной. С Ювентусом сыграли на Йохан Кройф арене в ничью 1-1. Затем проиграли в трагическом... абсолютно сумасшедшем поединке с Тоттенхэмом, ведя в счете 2-0, находясь в шагах буквально от финала Лиги Чемпионов, умудрились...
Я рассказал в секунде, в одной секунде.
В моменте, в эпизоде.
В моменте.
Да. И в итоге уступили со счетом 2-3, и вот опять с Бенфикой... проклятые вот эти вот матчи можно вспомнить с идентичные, я бы сказал, проигрыши с Аталантой, Валенсией, Хетафе, Ромой. Мне казалось вообще, когда я смотрел ответную игру с Бенфикой, что я уже это видел где-то. То есть это был какой-то повтор, вот именно когда в самый ответственный момент Аякс падает лицом в грязь, и Эрик Тен Хаг ведет себя как самый настоящий аутист, так говорил Дес, по крайней мере. И мы видим, что да, с временем он, не способен извлекать какие-то правильные уроки из вот этих предыдущих фиаско своих. И мне кажется, это, в принципе, и его вина. И вот пересматривая все эти матчи с Валенсией сначала, потом с Хетафе, затем Аталанта, Рома, сейчас Бенфика, это все как один сплошной флешбэк идет. По крайней мере, у меня это так. И после первого тайма, когда Аяксу так и не удалось отпечатать ворота, вернее удалось, но у Але был офсайд на 7-й минуте. 0-0, такое нервозное состояние, коматозное, я бы сказал. И это все закончилось очень нехорошо. В итоге Назим, тебе кажется, что это тренерский проигрыш?
Я считаю, что да, это большую часть я бы отдал тренеру. Потому, ну, во-первых, Аякс, если вы смотрели матч, вообще кто хочет посмотреть по моментам, наседал, да, прессинговал. Я посмотрел статистику, там чуть ли не 70-30 было по владению мячу. Наш любимый был Бизит, мать его. Вот. И, ну, остроты не хватало. То есть, ну, не было, вот не могли они что-то вот сотворить.
Два удара в створ за 90 минут. Нечто подобное да. было также вот именно с Аталантой в матче, который я вспоминал.
Вот опять-таки, да, возвращаясь к этому, вот, ну, к самому матчу с Бенфикой. Во-первых, вот хочу отметить, очень важен тренер. Почему тренер? Потому что я, конечно, извиняюсь, но выпускать Броби, кого он еще там выпустил.
Классно. Ну, на 80-й, когда уже нужно было
Кудуса,
тушить пожар, а Альварес, кстати, который совершил ту глупую роковую ошибку, он как-то сбил там игрока Бенфики в абсолютно ненужной ситуации на 70 там какой-то минуте. Мне кажется, если бы Кудус вышел вместо Альвареса чуть раньше, поменял его, он все-таки более такой тонкий, креативный игрок, более умный, если так можно выразиться, игрок. И он бы так не отбирал агрессивно, как Альварес. И только вот после этой пробоины, которая дала шхуна Эрика Тен Хага, сразу же он начал пользоваться заменами. А до этого что-то они там совещались с Райцегером и Бугарде и ничего не родили. В итоге пропустили и обосрались, скажем так.
Я еще хочу вот просто эту очень важную часть отметить, что он выпустил их на 80-й минуте. Ну, кто это делает? То есть классу, ну, и Кудуса потом, да?
И к сожалению, у нас не было Сима де Йонга на этот раз. А так бы Сим де Йонг тоже вышел бы.
А, да, еще Вандерпорна не было. Вандерпорна, кто знает. Его Дебур очень любил использовать на навесы. Вот. Это шутка, конечно, но все равно. Да, первый вот я хочу еще раз вот это подтвердить. 100% проеб, так говорится, Тен Хага. Выпускать игроков на 80-й минуте, что-то пытаться поменять за 10 минут против такой Бенфики, которая, я не скажу, что они там шиковали, но во всяком случае они очень грамотно построили оборону, походу очень хорошо изучили Аякс и в принципе закрыли нас везде. Вот эти вот моменты были, да, но ни к чему они не привели. Так что первое — это Тен Хаг, я бы сказал. А второе...
Дальше я бы, да, хотел немножко тебя отвлечь и вспомнить подкаст, который никогда не выйдет. Перед ответным матчем мы записали, я тебе уже говорил, но я повторю для наших слушателей, записали подкаст с Гурамом, и с Костей Зыскабом, когда он еще находился в Киеве. Там еще была связь хорошая, но, к сожалению, этот подкаст по техническим причинам никогда не выйдет. Но я помню, о чем мы там говорили в преддверии этого матча, и Гурам обозначил такую вещь, как похуизм Андре Унаны, который влияет на то количество мячей, которые мы пропускаем в каждом матче после зимней паузы. Он спасает иногда, то есть делает какие-то феерические сейвы, но в то же самое время Гурам отмечал, что он абсолютно не руководит обороной, абсолютно забил, в мыслях он уже в другом месте, да, какие-то рефлексы на линии он производит время от времени, то есть рефлексирует, но это большое упущение, то, что Ремко Пасвер, на которого мы не делали ставки перед началом этого сезона, а наоборот критиковали нещадно этого самурая. При нем все-таки оборона гораздо надежнее выглядела, гораздо сплоченнее. Он всем отлично подсказывал, и ему не приходилось делать феерические сейвы, как Андре Унане. И согласен ли ты с тезисом, что с тех пор, как Андре Унана вернулся после дисквалификации в рамку... Это вынужденное возвращение было, но тем не менее. С тех пор, как он вернулся, мы пропускаем буквально в каждом матче. И лежит ли на этом, на плечах Унаны вина из-за этого? Не только потому, что он черный, а просто потому, что он уже не с нами.
Ну, да, я согласен с Гурамом, с вами. Я просто хочу сказать, что я думаю, что вот второе место это точно гол, вторая ошибка, да, Якс, это лежит на Унане, он мог бы по-другому немного сыграть в этом эпизоде. Опять-таки, мы это все видим издалека, он был там. Но я сначала обрадовался, как бы, что, ну, да, Пасвер, ну, как бы с пальцем у него проблема, теперь будет Унана, а Унана уже имел опыт выступления и в Лиге Европы, и в Лиге Чемпионов. Поэтому я думаю,
что он него... имел такой опыт, что многие из айксидов буквально считали его каким-то untouchable. То есть нельзя его критиковать, потому что это босс. А сейчас оказалось, что это не босс, а понос и хуесос.
Ну, как бы между. Но все равно, я честно сказать, что я вот радовался, что хорошо, нету Пасвера, но у нас есть такая замена, как Анана. Я думаю, что тем более он только вернулся из лиги, как это называется, чемпионата Африки. Вот. И, в принципе, да, они там прошли далеко, но в итоге они проиграли в полуфинале, если я не ошибаюсь, да, в полуфинале. Вот, и я думал, что ну вот вернется чувак, он уже такой зажженный весь, и сейчас будет творить. И, к сожалению, этого не произошло. Поэтому, опять-таки, да, возвращаясь ко всему этому, я думаю, что это на его плечах вот этот вот гол. Вот, он мог бы сыграться совершенно по-другому. И, ну, что я могу сказать? В общем, что есть, то есть, короче, пожинаем плоды. И, кстати, ты хорошо заметил, да, мы пропускаем в каждом матче, это сумасшествие какое-то. По три матча подряд, да, у нас получается 3-2. Вот. За исключением матча с Бенфикой. Кстати, в этот раз я счет угадал. Даже угадал, кто первый забьет. Я участвую в конкурсе у Валентина. Вот, и там...
Привет Валентину. Русский корабль идет ко дну.
Ну да. Вот. Чтобы Валентин нас правильно понял, мы любим ребят, конечно же, наших друзей из России, никакого отношения они к этому не имеют. Вот, мы просто шутим. Но, да, этот момент я угадал с Фейнордом, это, конечно же, приятно, но на самом деле меня немножко смущает то, что это уже третий матч подряд, мы еле-еле вытаскиваем. А почему-то с Бенфикой этого, блин, не произошло, понимаешь? И чувствовался вот этот вот кризис прямо перед Бенфикой. Я думал, что, ну, хорошо, мы сыграли вот так вот, зато в Лиге Чемпионов будем играть по-другому, начнем давить, уничтожать, а этого не произошло. Вот. И опять-таки это все в Амстердаме, я не знаю, это проклятие наше, или это настрой команды, я не знаю, это менталитет команды, что-то должно поменяться. Вот. Вот так вот. Так что первое, как мы определили, тренер, второе это у нас Анана.
Печали, что Аякс попал в функциональную яму чуть-чуть позже, чем это обычно случается с ним. Обычно у нас такое крутое пике в конце декабря, начале января. Сейчас мы в этом сезоне преодолели отличный этот отрезок, все матчи выиграли, и поэтому, в принципе, у нас было преимущество определенное над ПСВ в Эредивизии. И мы подходили достаточно с уверенным запасом сил и также достаточно адекватной скамейкой запасных к плей-офф Лиги Чемпионов. Тем не менее, потерпели фиаско и, как бы, опять же, было бы с кем? С Бенфикой, да, Бенфика на групповой стадии вынесла Барселону 3-0. Но, тем не менее, та Бенфика, с которой мы играли, это ничего особенного. И очень печально, конечно, что именно в этот момент, в такой важный и существенный, как обычно, Аякс в самый ответственный момент потерял концентрацию и сбился на сумбур вместо того, чтобы плести кружева в атаках, заниматься каким-то аттрактивным перфекционизмом. Тут все было максимально зажато. И, опять же, два удара в створ за 90 минут – это абсолютно не показатель, несмотря на там 70+% балбезита. Это все для статистики и так, для красного словца. А на деле мы вылетели из Лиги Чемпионов. Но сегодня в The Classicer мы победили Фейенорд со счетом 3-2. И ты, кстати, после первого тайма, после которого Аякс проигрывал 1-2, ты сказал, что победим 3-2, и твой прогноз благополучно сбылся, с чем тебя и поздравляем, браво.
Спасибо, ну, спасибо, благодарю, но я, кстати, 3-2 сказал еще до матча, даже до того, как...
Привет, я просто... Валентину очередной, да.
Спасибо, Валентин.
Меня, кстати, много покоробило то, что ты сказал, что наши, скажем так, россияне не имеют к этому никакого отношения. Ну, как бы 20 лет имели к этому самое прямое отношение, тут не имеют. Ну, ладно.
Нет, ты не понял.
Мы никого не осуждаем, я имею в виду, ни в кого мы не кидаемся камнями, но все-таки... По крайней мере, какое-то чувство стыда и чувство сострадания, я надеюсь, у ребят присутствует.
Не, конечно, я не отмечал их там по политическому. Я просто сказал, что в плане этнической принадлежности никакого, естественно, плохого отношения нету ни к одному из людей. Ты прекрасно знаешь, ну, это как бы моя личная точка зрения. А насчет того, что говорится в политической среде России, это мое мнение, и оно с твоим совпадает на 1000000%. Вот я просто имел в виду чисто по этнической принадлежности, что если мы что-то говорим, мы имеем в виду про политику, а не по... То есть мы никого не судим ни по нации, ни по этнической принадлежности.
Как говорится. Вот опять же меня упрекали в группе Телеграма Уфагов в том, что я упоминаю политику, а ее в программе партии она не присутствует. Но мне кажется, что это не политика, просто это война, это немного разные вещи. И после 24 февраля мир изменился. Если кто-то этого не замечает, если кто-то к этому равнодушен и в домике, то я думаю, что впоследствии у него будет тяжелейшая ломка.
Я абсолютно согласен. Это невозможно объяснить людям. Я, конечно, очень извиняюсь, кто там считает, что геополитически Россия должна была что-то сделать, там про границы и так далее. Не хочу сейчас, как говорится, сюда углубляться, но люди, которые находятся сейчас в Украине и живут под бомбежками и теряют ежедневно отцов, матерей, братьев, детей.
Все эти видео и фотографии — это не фейки, конечно, как утверждает российская пропаганда.
Естественно, не фейки. Я думаю, что это не... Я думаю, что об этом знает весь мир. И причем, я опять-таки говорю, у меня, ты знаешь, полсемьи Украина, и поэтому я и общаюсь, и там люди, и до этого общался, как бы мы все это видим, знаем и понимаем. Понять все равно так, как люди чувствуют, там мы не сможем. И это просто кошмар. И поэтому я и говорю, ребята из России, которые, может быть, что-то пытаются там оправдать сделать, это, конечно, неправильно, во-первых. Во-вторых, они не поймут до тех пор, пока, не дай бог, чтобы на их семьи, чтобы, ну, естественно, не падали бомбы и так далее. Это можно понять тогда, когда ты сам в этом участвовался. А оккупация Украины это наглядно показывает и доказывает, что на самом деле никакая это не спецоперация, это самая настоящая война. Пусть за... извиняюсь, но пусть там и будет какая-то большая игра, но между, так сказать, Западом и Востоком, но во всяком случае гибнет очень много людей. Сейчас россияне не должны держаться.
Holy shit! На их голову не падают бомбы. Назим, мне кажется, у тебя наушники вышли. Проверь, пожалуйста, штекер нет. А, это поэтому у тебя звук просто упал существенно. Я обратил на это внимание. Вот, да, я хочу такое привести небольшое сравнение.
Да.
Ты упомянул, что эти люди, которые россияне, не поймут то, что происходит на Украине на данный момент, до тех пор, пока бомбы не начнут падать под их окнами в их городах.
Верно.
И в Израиле тоже падают периодически. У нас есть, конечно же, купол, который спасает. Но, тем не менее, когда бомбы падали только на юг Израиля, скажем так, в перифериях Израиля, люди из центра Израиля не обращали на этого, на это особого внимания. То есть, ну, падает где-то там и падает. А когда бомбы, эти же ракеты начали летать в центр, попадать также в центр Израиля, а не только на юг, они на своей шкуре, ощутив это, осознали, насколько это все дерьмовое ощущение, когда ты параноишь от того, что ты не можешь найти, допустим, куда спрятаться, когда звучит сирена. И пока в Москве сирены не звучат, или там в Екатеринбурге, но как там в группе кто-то сказал, без обид, вот так что, ребята, если это случится, давайте тогда без обид. И... Добрый вечер, мы из Украины.
Да, но я, опять-таки, я понимаю, да, всю эту боль, так как ты прекрасно знаешь, и у нас конфликт был, поэтому то, что ты упомянул про железный купол, и он тоже Азербайджан защищал, потому что Азербайджан маленькое государство. Вот, поэтому на самом деле я желаю только мира и добра всем, и я просто Богу молю, чтобы поскорее бы это закончилось в Украине, и скорее бы восстановили бы страну, и чтобы Украина была большой и целой. Естественно, полностью поддерживаю территориальную целостность Украины, и чтобы виновники, в особенности один, мистер Плешивый, был бы...
Злобный карлик, на которого, к сожалению, да, молится, насколько я понимаю, достаточно существенное количество электората Российской Федерации. И мне кажется, что именно вот эта поддержка откровенного фашизма, этого позора с Зорро, да?
Ну, мы не знаем, насколько...
Отвратительно выглядит. Да, мы поменяем тему, опять же, политика, там, война.
Да, я просто хочу упомянуть еще одну вещь. Я не думаю, я также и общаюсь со своими друзьями и братьями из России, насколько ты знаешь, брат мой, который болельщик датского футбола,
да.
Вот, и поддерживает всех датчан, он живет в Москве с детьми, с женой, и то есть я как бы имею связи и там, и ты сам прекрасно знаешь, что половина нашей группы живут в России. Вот, и, но очень многие, то есть их такие вот пропагандистские машины вроде Первого канала и абсолютно блевотных ведущих типа Соловьева и Скобеевой, это они, может быть, и показывают там единственное, но я знаю очень много ребят, и это можно видеть и в Телеграм-канал, который... выступают абсолютно против этой войны. И, но, к сожалению, их гасят там просто нечеловечески.
Просто вот это отношение, даже если ты против войны, да, и там кричишь, отмечаешь, да, там где-то в посте, в соцсетях «нет войне», это не снимает с тебя коллективной ответственности за то, что горят украинские города, развалины, и просто жесть происходит, самое настоящее. В принципе, многие на данный момент до сих пор, я так понимаю, не вникли в эту тему, но тут не то, что будет продолжение этому, мне кажется, не то, что там кто-то будет мстить, а эта вражда, она будет продолжаться после этого, этой военной операции, в кавычках, очень продолжительное количество времени, и многие пострадают. Знаешь, когда в советском детстве мы все-таки родились в СССР еще, нас учили, что миру мир и дружба народов, оказалось все, что вот это вот, все эти мантры, это абсолютная туфта. И мы видим сейчас, что Россия воюет против Украины, и наши деды переворачиваются в гробах просто.
А я вот тоже самое хотел сказать, что на самом деле, я не говорю, что это все снимает с кого-то ответственность, но, во-первых, люди стараются, а во-вторых, как тебе сказать, да, ты абсолютно правильно говоришь, это еще будет надолго, к сожалению.
Это не пройдет вот так вот, война закончится, и все об этом забудут.
Российская, да,
политическая... Эта рана очень глубокая, и она будет гнить очень долго.
Да, и российское политическое руководство как бы загнало себя в тупик, и вместо того, чтобы стать на самом деле старшим братом, имея на это, как говорится, все, и я имею в виду, это большая страна, богатая с полезными ископаемыми, людскими ресурсами и так далее, они могли бы реально быть старшим братом, а станут изгоем для всего общества, и это очень-очень долго продлится, и в первую же очередь для них, для самих, для народа России, это будет, конечно же, катастрофически то, что вытворяет на данный момент их политическое руководство.
И те полезные ископаемые, которые сейчас лежат на землях Украины, все-таки в России тоже есть комитет матерей. Я не знаю, насколько сейчас всех там передавили, все либеральное сообщество, скажем, репрессии. И мне кажется, я родом из Республики Беларусь, именно Беларусь 2020 года, это был спойлер на то, что мы видим на данный момент. В плане репрессий касательно прессы и свободы слова на просторах Российской Федерации.
Ну да, но я, в принципе, об этом и упомянул. Это все не фейк, это все можно видеть. Я не знаю, если кто-то считает... Я, конечно, понимаю, что в информационной войне фейки, и ты, наверное, согласишься, присутствуют с обеих сторон. Это, в принципе, это закон такой. То есть, чем больше... Ну, я не говорю, что там, кто-то больше, кто-то меньше, все понятно. То есть, как бы, фейки есть по-любому. И каждый из сторон всегда будет это использовать. Но то, что мы видим, именно исходящее из России, то есть, их же ролики, я просто удивлюсь, если все это фейк. То есть, не может быть, чтобы все это было бы фейком. Что-то может быть фейк, верно. Но то, что я вижу, это, конечно же, кошмар. Я, по-моему, это видит вообще весь мир. Сами россияне это видят. Поэтому я не думаю, что это фейк. Согласен?
Да, видят, но мне кажется, многие отрицают. Они считают, что ну, не может быть это. То есть какой-то рубеж, который уже пройден, и ты до сих пор не осознаешь это, к сожалению. И когда вот это случится, осознание будет ломать конкретным образом. И когда можно было что-то предпринять... Тебе казалось, что тебя это не касается, ты абсолютно вне политики, но то, что те санкции, которые применяются к жителям Российской Федерации, к самым обычным, не к дочери Пескова, не там к прабабушке Путина и так далее, русские люди, скажем так, находящиеся в России на данный момент, они самым таким жестким образом ощущают на себе последствия решений одного сумасшедшего карлика в бункере.
Уверен, что не он один, но он один из. Так что, ну ладно, я думаю, что эту тему мы...
Да, эту тему мы можем очень долго обсуждать, тем не менее, вот в интернете Костя Зысков, находясь еще в Киеве, давал для ресурса фанатского Ajax Showtime, это голландский ресурс, там Костя рассказывал про то, что большинство болельщиков постсоветского пространства, русскоговорящих, то есть эта группа в Телеграме создавалась под эгидой сайта Super Ajax тогдашнего, и люди были знакомы именно из этого ресурса Рунета. И то есть там сейчас произошел тоже некий раскол, и ушли многие представители, кстати, азербайджанской диаспоры. Так вот, Костя упоминал, что на его опыте большинство таких олдфагов Ajax, с которыми мы на связи, по крайней мере, под призмой Супер Аякса, они из Баку или имеют какое-то отношение к Азербайджану, даже если вот как ты сейчас не проживаешь на родине, то есть у нас есть человек из Израиля, Дани Сулеймани, например, шалом ему.
Да, большой шалом. Дэниел, мы с ним встречались, очень-очень хороший человек, и друг, и брат, так что ему тоже большой-большой привет.
Как тебе кажется, почему вот азербайджанская диаспора, она доминирует среди нас?
Ну, я не знаю, зачем доминирует, но мне кажется, что потому что, наверное, больше болельщиков оттуда. Ну и это еще не все, потому что как бы я тоже всегда способствовал тому, чтобы Аяксиды объединялись. Вот, в Баку, начиная с 2000-х годов, мы, в принципе, встречались, ходили на матчи, нас было очень много. Вот, поэтому к этой группе еще не все азербайджанцы подключены, поэтому если еще будет больше, так они еще больше будут доминировать.
Далеко вот, не все, думаю. Да, и мы упомянем Филсгуд, нашего братишку из Баку.
Да, верно.
У Натика было день рождения буквально вот за пару дней до фиаско с Бенфикой. И мы желаем Натику всего наилучшего. И опять же, так как мы знаем не понаслышке то, что Натик, как и мы, переживаем за всю эту ситуацию, мы говорим Натику: «Слава Украине!», а Натик нам отвечает. Как он нам отвечает?
Героям слава.
Героям слава, да.
На английском я хотел напомнить. Натик, a.k.a., как говорится, also known as 03. Он меня всегда поправлял, когда я вот такие вот хорошие прогнозы давал. Натик говорит: «Не смей говорить, пусть будет 0-3». Поэтому я его понимаю лучше. Лучше, чтобы было бы 0-3, но потом бывает хорошо. Поэтому Натик всегда прогнозирует 0-3. Вот. Ну, также еще передадим привет другим нашим ребятам из Азербайджана. Естественно, человек, который тоже очень хорошо разбирается, Фариду. Вот. Я знаю, ты знаешь, о ком я говорю. Этот человек тоже очень любит и поддерживает Аякс, и, кстати, очень многие вещи говорит правильно. Вот, я даже сам удивляюсь, как он это замечает.
И, а также Дезу, который находится в Москве.
Конечно. Нет, ну Дезу всегда. Мы же Дезу уже упомянули несколько раз, конечно. Джавиду большой-большой привет. Вот. Ну и всем нашим Аяксидам. Кстати, насчет раскола я хотел сказать. Я не вышел из той группы.
Как и я. Вот.
Да, как и ты, все верно.
Шпионаж и драки, я это называю, как Бельмондо.
Ну, на самом деле, ну, как бы это моя точка зрения. Вот. Я хотел бы отметить то, что я реально Аяксид, и ты это прекрасно знаешь, болею, люблю, переживаю, имею тату, не просто так это делал. Ну и Аякс, ребята, которые Аяксиды и болеют за Аякс, вне зависимости, опять-таки, от их вероисповедания, этнической принадлежности и так далее, они все равно мои братья и сестры. И я просто реально хочу и надеюсь в один момент, что мы опять объединимся и будем очень сильной семьей. Это лично, ну, как бы, моя точка зрения. Ребята могут со мной не согласиться, кто-то может, но я хотел бы увидеть всех вместе.
Мне бы тоже этого очень хотелось, но что-то сомневаюсь, что в ближайшее время это как-то произойдет. И ребята, которые ушли, в принципе, мы с ними на связи, просто наши, скажем так, взгляды, наше восприятие нынешнего положения дела, оно отличается, видимо, от граждан Российской Федерации. Не за всех я буду говорить, но с некоторыми я общался в привате, и все как-то тоже слишком сумбурно и отрицательно все это происходит, но сегодня мы наконец-то в The Classicer победили 3-2 Feyenoord.
Верно. Наконец-то.
И вот ту клоунаду, которую устроил там в концовке Энтони, когда он начал хромать, пришел на пресс-конференцию на костылях, тебе кажется, что это действительно боль или это задатки, прямые задатки Неймара?
Честно сказать, я думаю, что все-таки... И я тоже посмотрел этот момент и долго смеялся. Ты прекрасно знаешь, я все. Во-первых, я посмеюсь всегда над Аяксом.
Особенно, когда Тадич попытался его поднять, а он
Актерские качества... Актерские качества там, конечно же, присутствовали. Во-первых, хочу напомнить то, что у меня есть друг, который... Он сам из Бразилии, бразилец. Итальянского, кстати, происхождения. Болеет за Палмейрас. И он... сказал, что у бразильцев это вот этот их weak mentality, как говорится, вот этот слабый менталитет в этом плане. Им не хватает того, что они неплохо играют, хорошо даже играют, я бы сказал, и все равно они выпрашивают у судьи вот эти вот нищенские монетки.
Вот эти я думаю, все, что... да, вот монетки, они выглядят абсолютно...
Омерзительно просто, я согласен.
Для меня отвратительно, да.
И для меня то же самое. И поэтому я что хочу сказать, вот Энтони... Я думаю, что боль была, но актерство преобладало. То же самое, как вспомни Робана. Да, ты же знаешь, я еще и за Голландию топлю. Вот, и очень люблю эту сборную. И Робан постоянно нырял, как говорится, дайвал.
Ну, Робен, я хочу отметить, что он как бы симулировал великолепно и отлично, но он всегда как-то это обоснованно действовал и
на самом деле сбивали. Вот на самом деле его сбивали. Вот тот самый момент с Мексикой.
Я как раз таки
это преувеличивал постоянно.
А про этот момент я хотел упомянуть с Мексикой. Его-то, в принципе, там было соприкосновение, он упал достаточно артистично и как актер Погорелого театра. Но фол-то был на
100%.
На повторе мы все это видели, касание Маркеса, и опять же Рубен, имея за плечами такой колоссальный бэкграунд всех всевозможных травм, мне кажется, он имел на это абсолютное право, всегда шел в дриблинг, его всегда били по ногам, так что если он иногда там падал картинно, это не потому, что он слабак, то есть не потому, что он носитель этого пресловутого бразильского weak mentality, а просто потому, что ему было больно, и он страховался, видимо, перед столкновениями. Но, опять же, когда я это вижу, это просто мне хочется плюнуть и забыть о том, что этот игрок, который так вопиюще симулирует, что он какой-то, несмотря на все заслуги Энтони, да, это все-таки... ужасно. И, кстати, раз уж мы вспомнили про Энтони, мы должны также упомянуть Давида Нереса, который до войны перешел в зимнее окно трансферное из Аякса в Донецкий Шахтер. В дальнейшем его из Киева эвакуировали в Бразилию, но вспоминая Лосина Троуре, который также находится в Донецком Шахтере, а также Квинти Промеса, которого подозревают уже в торговле наркотиками, а не только в поножовщине и прочем.
Да еще ему еще и приписывают попытку убийства двоюродного брата, насколько я помню.
Но сейчас там еще фигурирует очень интересная статья, которая, мне кажется, она как бы выходит из того, что Квинти Промес занимается рэпом, хаслом, крэпом, скрэпом и прочим. торговлю наркотиками и какое-то сумасшедшее количество килограмм, которые якобы Промес был замешан как-то. Вот это единственный игрок, наверное, российской премьер-лиги, который останется там даже после того, что, я не знаю, ядерная бомба, я никому не желаю, но если даже она упадет, все равно Антоха будет хавать за обе щеки борщ на базе Спартака в Тарасовке.
100%, я, кстати, тоже об этом подумал. Я говорю ему, нашему уважаемому инстаграмщику, мистеру Дензвилл, если ты его такого помнишь.
Конечно. Стефан Дензвилл. А почему нашему? Это если только мы болеем так же за...
Нет, ну бывшему нашему, ну я это понял. Экс. И Райану Бабелю можно было бы создать какую-нибудь там группу. Типа... Я не знаю, рэп-группа какую-нибудь или что. Я не знаю, почему-то они у меня все втроем ассоциируются. Вот Промес, Дензвилл и Райан Бабель.
Ауе, пацаны, да. Но я о том, что...
Backstreet Boys.
На этих троих, на Промесе, на Рессе и Трауре, мы, скорее всего, недополучим в наш бюджет 30 миллионов, которые вот из-за этой ситуации, которая сейчас происходит... Ни российские клубы, ни украинские, они, видимо, не будут в ближайшее время выплачивать за эти трансферы. И мы не досчитаемся этого количества бабла в бюджете на следующий год. Вот. Спасибо Путину за это.
Да, конечно же. Он. Ну, во-первых, Путин должен понимать, что... Опять-таки, возвращаясь к политике, хотя...
Путин должен понимать, что он хуйло. Только это...
Помимо того, что он хуйло, он, если взять вот сейчас вот эту футбольную тему, то он просто реально похоронил сборную Россию. Теперь она никуда вообще не поедет, и поедет ли вообще, через сколько лет это будет, а также и российские клубы. Он должен прекрасно понимать, какой урон он нанес и футболу, и болельщикам, и так далее. Одна из вот этих вот проблем теперь будет присутствовать там, я думаю, что очень и очень долгое количество времени. Просто очень долгое количество времени.
И все это количество времени Квинси Промес будет находиться в Москве. Как
ну да. Он, в принципе, может и бесплатно
играть. Ну, уже не бесплатно. Я имею в виду, что все-таки мы своевременно, Аякс от него своевременно достаточно избавился. Но, опять же, вкупе с Нересом и Трауре это минус 30 миллионов. И вот это наводит на мысли, насколько трансферная политика и вообще действия Марко Овермарса, всегда ли они были адекватны, скажем так, и все ли было так хорошо, как это выглядит со стороны. То есть, не являясь болельщиком Аякса, ты видишь, что Овермарс продает вдруг Де Лихта за сумасшедшие деньги Де Йонга. Вот. Но были также трансферы того же Яна Вертонгена в три пилотежа или там также датчанина Эриксона за какие-то копейки. И мне кажется, что фигура Марка Овермарса, она не такая уж и положительная. Если мы вот все эти минусы и плюсы в одну таблицу соединим, там будет... некий дисбаланс. Мы благодарны, конечно же, Марку Овермарсу.
Я вот это хотел сказать, но хотя бы при нем команда-то заиграла, и я имею в виду, ну, не то, что я про игру хочу сказать, а про трансферы, что у нас трансферная политика вообще поменялась при Овермарсе. Вот да, он такая противоречивая фигура, конечно, о нем что хочешь можно сказать, там можно его любить, можно нет, там кто... помешан на дикпиках, хотя я вообще ничего в этом такого не видел. По-моему, многие посылают дикпики, но потому что это Овермарс.
Ты посылаешь? Я как-то нет.
Я тоже нет. Я женатый человек. Я нет. А если бы да, то все равно не говорил бы, потому что, знаешь, в США есть такая вещь, как пятая поправка в Конституцию. Uh-huh. Который говорит о том, что ты можешь вообще ничего не говорить. Вот. Ну, я вообще говорю, просто ты прекрасно знаешь, что этим занимается чуть ли не 90% или 80% населения. Просто от того, что это Марк Овермарс... Нет, я, конечно, пошутил насчет 80% населения.
Ты знаешь, но... что меня смущает больше всего в этой ситуации? Так это то, что В итоге этот скандал вынесли ссор из избы, скажем так, и этот скандал он приобрел такую вселенскую масштабность. И Марк Овермарс извинялся, там, говорил о том, что его поведение, о своем поведении, оно было недопустимо. Но то, что потом вот всплыла какая-то авантюрка там с мистером Богарда также, может, он кого-то по жопе там хлопнул, я не знаю, типа там каких-то деталей таких существенных. Но мне кажется, что это опять же в трендах, это была тема, связанная с Me Too, когда женщины вдруг вспоминают спустя 20-30 лет о том, что когда-то кто-то их лапал за грудь, и это причинило им ужасную боль и страдания. И вот эта вся сага с Овермарсом, мне непонятно, почему она все-таки всплыла, когда Эдвин Ван дер Сар, этот давний кореш и коллега Овермарса, с которым они плечом к плечу, бок о бок стояли практически 10 лет, руля Аяксом, почему все это всплыло, все это говно, и вот эти вот, не то что меня...
Знаешь, у меня еще свое мнение.
Шуточки, да, а мне кажется, что это все было зря. Ну, то есть, я нисколько не принижаю достоинство женщин в данной ситуации, но мне кажется, что амстердамский Аякс для нас, по крайней мере, для Улфагов, это мужской футбольный клуб. И это все было притянуто за уши, можно было как-то без этого обойтись и не увольнять Марка Овермарса за жесточайшую оплошность, имея там какие-то определенные заслуги. И это же человек, которого поставил на эту должность никто иной, как Йохан Кройф. Все-таки, как бы, по крайней мере...
Ну... Дед, наверное, сейчас в шоке, но я тебе скажу одну вещь. На самом деле, там может быть и другая сторона, никогда не знаешь. Может быть, на самом деле он с кем-то встречался, а потом он перестал это делать, его подставили. То есть мы все
правы. Правильно, сколько женщины коварные, что они в ответ на дикпики, ну, да. И иногда мы отрицаем то, что мы в этом присутствуем. Тем не менее, мы знаем, что некоторые женщины в ответ или даже... предварительные ласки посылают в качестве там сисек, скажем так. Бюстов.
Ну да. Нет, ну это, конечно, смешно все. Опять-таки, я думаю, что Овермарса могли его, просто подставить.
Его или спровоцировать, да. Потому что там да. Женщины, которые приходили в совет директоров, они приходили вот ровно до того, как Овермарс подписал новое соглашение с Аяксом. И все так обрадовались, потому что были слухи, которые связывали его и с Барселоной, и с Манчестер Юнайтед, и с Арсеналом, и со всеми, как бы, такими вот командами, которые хотели его заполучить, скажем так. А в итоге сейчас репутация Овермарса настолько в жопе, что навряд ли его в ближайшее время наймут вот из-за всей этой истории с женщинами.
Ну, я почему-то думаю, что в итоге он все равно найдет работу.
Ну, свою, и одну единственную, да.
Я не думаю, что это будет... Я думаю, что это сыграет, конечно, роль. Но это вопрос времени. Я думаю, в итоге он найдет. Это не Америка, где его там сжирали бы днями и ночами и показывали бы по CNN и этому идиотскому Fox TV или так далее. Это все-таки Европа, а он может вообще на все наплевать и поехать в Китай куда-нибудь, где им вообще наплевать на все, или там в какие-нибудь азиатские страны. Поэтому я думаю, что Овермарс, конечно, без работы не останется. Но это лично мое мнение. Вот.
Тебе кажется, кстати, что вся эта ситуация с дикпиками, она напрямую повлияла на то, что Аякс так и не смог преодолеть Бенфику? Или это
Нет. Нет, я не думаю, что эта ситуация повлияла как-то, потому что он влиял только лишь на трансферы. То есть он же не влиял на конкретную игру Аякса. Или там, понятно, там каждый игрок Аякса призадумался, что...
Я имею в виду даже такого своим присутствием, когда он триумфально прыгал там на стадионе Ювентуса в сезоне 18-19, скажем так. Там.
Конечно.
Вот, в белой рубашке по зеленой... по газону старосеньоры.
И он это сделал. Кстати, я напомню нашим тоже слушателям, что Марк Овермарс говорил, что он всегда... И они могут сами убедиться в том, что когда они посмотрят, когда он забивал голы, он не отмечал, потому что он не мог. То ли он тормозил, что парил, я не знаю, что у него там было. Он не мог нормально отмечать. Он не знал, как правильно отмечать. И всю жизнь хотел вот так вот отметить гол. И вот, и поэтому в конце он уже подумал об этом, что он будет делать, и когда Аякс
вынес Ювентус в ответном матче 1-4 финала Лиги Чемпионов сезона 18-19.
Победил Ювентус, он разбежался и вот так вот животом прошелся. И вот я поэтому и хочу сказать, что вот да, как трейд и так далее, это нас кажется. Но я не думаю, что совсем ментально ты об этом думаешь. То есть во время игры, и мы сами играем, как бы мы не профессионалы, но мы можем играть, вот, и мы играем. Ты сам прекрасно понимаешь, что спорт, он помогает отвлечься от многого, и поэтому, когда мы играем, вот, и мы как бы забываем. Поэтому я думаю, что это не так повлияло на игроков Аякса.
А те аналитики, которые предрекали после групповой стадии триумфальной 6 матчей, 6 побед, колоссальное количество голов от Себастьяна Алли. И многие аналитики, скажем так, специалисты, аквалангисты там и прочие, они предрекали минимум 1/2 финала в этом году. Да-да-да, ничего страшного, ты с нами? Да. Дочка Назима в эфире на секторе 1-4.
Кстати, говоря о девушке.
Поэтому женщины у нас тоже присутствуют. И очень
у нас нужно упомянуть, что в той же группе, в основной экс-супер Аякса в Телеграме, там осталась девочка также из Киева. По крайней мере, она была в Киеве. Вот, если кто-то не знает.
Да, я забыл просто, как ее зовут. Она там тоже, ей тоже большой-большой привет. Вот, всем нашим девочкам, которые тоже нас поддерживают. Вот. И вот, в общем, короче, возвращаясь к вот этому Овермарсу, я скажу, что это, конечно же, большая потеря для нас, но, как говорится, незаменимых нет. Поэтому я думаю, что все будет нормально, это вопрос времени, перед тем, как мы найдем нормального директора.
Ну, а по поводу тренера, сейчас Эрика Тенхага сватают активно очень в Манчестер Юнайтед. Он отнекивается, говорит, что он до конца сезона думает только об Аяксе, но тем не менее мы понимаем, что скорее всего этот сезон последний для Эрика Тен Хага в Амстердаме. Тебе это не кажется?
Да, мне тоже так кажется. Я не говорю, что он там себя изжил, я хотел бы, чтобы он остался. Он очень много чего поменял в Аяксе, как говорится, такую революцию устроил. И после вот этого дебуровского, повторюсь, кошмара, я уже не раз это говорил, и мы все тоже... Просто вот это вот просто тупой и скучной игры, вот, ТНХ, конечно, кажется нам сумасшедшим героем. Мне таким же казался, кстати, Дэн Бош. Или как его зовут? Дэн... Да. Дэн Бош, блин. Дэн Бош... Короче, ты понял, про кого я говорю?
Да, Тен Бош.
Бош и Бош, так его Костя называют. Как же его зовут-то? Ты помнишь, как его зовут?
А вот Тен Боша.
Еще один.
Ну, такой же лысый шарлатан.
Андрей. Так вот этот вот Бош, я вообще считаю, что про нем был сумасшедший взрывной Аякс. Но он ушел просто.
Просто потому, что тогда не договорились касательно
Да, такой же масштаба. Да, но у нас всего лишь был сколько? Один сезон. Я просто... Он вывел команду в финал, и все. И он ушел, исчез. Бросил команду. Ну, он не нашел, то он ушел. Он как бы...
Мне кажется, это то, что Тен Бош так рано скоропостижно ушел
раньше,
после финала. Это как Марко Овермарса и Эдвина Вандерсара, которые хотели навязать ему там Денниса Беркампа как ассистента, а тот ушел, и Вим Йонг тоже покинул Академию, и вот все эти распри сейчас, мне кажется, летом опять что-то там в руководстве Аякса наверняка начнется, какие-то движения непонятные. Мы видели на трибунах уже в матче с Бенфикой рядом с Хунтуларом сидел Лас Цоне, который сейчас выступает за НЭК. А также рядом с Вандерсаром, мне кажется, и кем-то другим сидел Йорди Кроев. Это сын покойной легенды Аякса Йохана Кроева, который известен своими протекциями еще из со времен Макаби Тель-Авив, когда Питер Бош перешел в Макаби Тель-Авив именно по протекции бати Йохана Кроева. Но как бы вот все эти распри, они... Ты считаешь, что они...
Вот за что ты сказал? Питер...
Питер Бош, да.
Бош.
Питер Пен и Питер Бош. Но вот все эти зубодробительные грабли, они вернутся в Аякс, если... А при условии, что Эрик Тен Хаг покинет, и нужно будет искать замену на пост главного тренера в следующем году.
Что, ребят, обнимаю всех, желаю счастья и берегите себя в это непростое время. И надеемся на новые победы Аякса. Вот. Еще раз всем привет. Это Назим, болельщик Аякса из Майами.
Based in Ajax, based in the best.
Why is that Ajax? Why is that the best?
Based in Ajax, based in the best. Based in Ajax, based in the best.